Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ближайший сотрудник мэра Москвы обвиняется в коррупции. По каким причинам, эксперты снова говорят о политической атаке на Юрия Лужкова? Пятая годовщина тюльпановой революции дает Киргизии мало поводов для празднования. Почему в республике не ликвидирована семейно-клановая система управления? Независимые режиссеры и продюсеры критикуют новую систему распределения бюджетных средств в киноиндустрии. Кто и как составляет список привилегированных кинокомпаний? Такие вопросы поставила перед нами среда, 24 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Эксперты вновь заговорили о грядущей отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Повод возбуждения уголовного дела против заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Рябинина, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В правительстве Москвы заявляют, что эта история закончится ничем, и отметают все обвинения в возможной коррупции одного из членов московского правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Александр Рябинин – заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы, председатель комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ Москвы. Дело в отношении его возбудили по 285-й статье Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, Рябинин, используя служебное положение, вынудил предпринимателя, занимающегося строительным бизнесом, передать в собственность своей дочери на безвозмездной основе по эффективному договору купли-продажи нежилое помещение размером более 200 квадратных метров в центре Москвы. Накануне вечером в эфире телекомпании ТВЦ первый заместитель мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк сказал, что мэр не был проинформирован о том, что у следственных органов имеются претензии к его заместителю, и отметил, что Александр Рябинин всегда защищал и защищает интересы города жестко и принципиально. Источник в правительстве Москвы заявил агентству Интерфакс, что дело в отношении Александра Рябинина ничем не закончится. В свое время выдвигались обвинения в отношении первого заместителя руководителя Департамента имущества Москвы Владимира Овекова и главы Департамента финансов Юрия Коростелева. Тогда это ничем не закончилось. Так, очевидно, будет и на этот раз, сказал собеседник Интерфакса. В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя Московского комитета рекламы Владимира Макарова. Однако арестованный чиновник был отпущен из СИЗО под личное поручительство председателя Мосгордумы Владимира Платонова. Тогда депутаты Мосгордумы говорили, что Макарова арестовали по политическим причинам. Вот что думает об уголовном деле, возбужденном в отношении Александра Рябинина, оппозиционный политик Борис Немцов, автор книги «Лужков. Итоги».
Мне представляется, что это не борьба с коррупцией, а это опасная игра, цель которой показать, что Лужков должен полностью подчиняться Путину и Медведеву и выполнять их указания.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что в злоупотреблении должностными полномочиями можно обвинить любого российского чиновника.
В руках Рябинина была сосредоточена огромная власть. Он контролировал все решения, принимаемые в Москве, маломальски значимые, начиная от постановлений правительства Москвы, кончая инвестиционными контрактами, которые без его ведома не могли быть подписаны. Он имел право и изменение условий этих контрактов, их длительности, продолжения, продления их.
По мнению политолога Владимира Прибыловского, все уголовные дела против московских чиновников, возникшие в последнее время, связаны с политическим будущим мэра российской столицы Юрия Лужкова.
Все такие дела, конечно же, имеют политическую подоплеку, вне зависимости от реальной виновности или невиновности чиновника. Все всегда у нас связано с политикой. Я думаю, что действительно готовится какое-то такое основание для того, чтобы Лужкова подвинуть. Я думаю, что Лужков еще до истечения этого года уйдет, и, скорее всего, он уйдет как бы добровольно, но это будет добровольно-принудительно. В числе прочего, почему до сих пор Лужкова не сняли, хотя, в общем, его съесть хотят давно, и то, что в Кремле и в Белом доме пока что не договорились, о кого вместо Лужкова. Наша кремлевская административная олигархия, она не едина, она раздроблена на группировки, и Москва — это такой лакомый кусочек, что каждая группа хочет своего туда назначить. Когда будет достигнут более-менее консенсус между кремлевскими группировками, тогда Юрий Михайлович попросит в отставку, порекомендует на свое место того человека, которого ему в свою очередь порекомендует из Кремля, и все таким, я думаю, благостным образом кончится. Лужков преемника назовет, но не того, кого ему хочется. Я думаю, что ему самому хочется всего Ресина, но это практически невозможно.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров также рассуждает о политическом будущем Юрия Лужкова и о том, заметят ли обычные москвичи смену команды столичных чиновников.
Юрий Лужков сегодня, несмотря на все бесконечные слухи и обсуждения, и сам факт того, что он пока остается на месте, это совсем не тот всевластный градоначальник, каким он был несколько лет назад. И то, что мы видим на протяжении последнего времени, это постепенный уход команды Лужкова и переход бизнесов, которые эта команда контролировала, во все большей степени вовне. Поэтому неважно, повлечет это за собой скоро замену Юрия Михайловича Лужкова на посту мэра Москвы или нет, важно то, что Москва — это давно уже не вотчина мэра. Что касается отставки самого Юрия Михайловича, то мне кажется, что вот нынешний год критический в этом смысле, потому что дальше уже начинается подготовка к выборам, и окажется, что в очередной раз, если Юрий Михайлович сидит на месте, что он проскочил этот не очень значительный критический период, когда одни выборы кончились, другие еще пока не начинаются, и в принципе можно менять мэра и не рисковать какой-то дестабилизацией и так далее. Если ему несколько месяцев удастся продержаться, а мы видим, что он предпринимает достаточно серьезные для этого усилия, создавая информационные поводы, выступая как федеральный или даже международный политик и так далее, если он продержится эти несколько месяцев, то я думаю, что до конца следующего большого электорального цикла он вполне спокойно может еще досидеть.
Представитель Следственного комитета при Генпрокуратуре Владимир Маркин сообщил, что статья, по которой обвиняют заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станут ли коррупционные скандалы в окружении московского мэра прологом к его опале? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Кинематографическая общественность оживленно обсуждает решение Фонда поддержки отечественной кинематографии о распределении государственных средств между продюсерскими компаниями. О сути этого решения обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В 2009 году было принято решение об изменении системы государственной поддержки кинематографии, был создан специальный фонд. Тогда же выяснилось, что ему передадут 2,8 миллиарда рублей из бюджета, а он распределит эти деньги между избранными продюсерскими компаниями. Недавно глава фонда Сергей Толстыков назвал эти компании. Это СТВ Сергея Сельянова, дирекция кино Анатолия Максимова, 3Т Никиты Михалкова, Централ Партнершип Рубена Деждешьяна, Профит Игоря Толстунова, студия Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, Базилевс Тимура Бекмамбетова и Рекун Валерия Тодоровского. А Министерство культуры на поддержку авторского и дебютного кино, анимации, документалистики, да еще на продвижение российского кино за рубеж выделено всего 849 миллионов рублей. На вопрос о критериях, которыми руководствовались при выборе тех или иных компаний, отвечал Сергей Иванов, глава независимой компании Movie Research. Судили о работе по последней десятилетке, оценивали ее по посещаемости, а также по участию в фестивалях и полученным наградам, и еще по отзывам зрителей и прессы. 2 миллиарда рублей поделят между победителями. Все они получат по 250 миллионов рублей или примерно по 8,5 миллионов долларов. Для примера, две серии «Обитаемого острова» стоили 36 миллионов долларов. Это не такие большие деньги, эти 8,5 миллионов долларов, но гарантированная государственная поддержка облегчает переговоры с инвесторами. 300 миллионов рублей отложено на поощрение студий, чьи картины привели в кинотеатры более миллиона зрителей, а 500 миллионов отложено на создание социально значимых фильмов. Какие картины будут таковыми признаны, пока неизвестно. Фонд планирует создать систему мониторинга за расходами средств и создать новую систему отчетности. Конечно, все кинопродюсеры по-разному реагировали на новую систему распределения бюджетных денег. Одни сами лоббировали, другие считали, что студии должно быть выбрано не 8, а 12. Третьи говорили, что вообще начинать надо было с другого конца, финансировать строительство кинозалов и выделять больше денег на образование. Так рассуждает, например, генеральный директор кинокомпании «Фильмпро» Михаил Зельберман.
Такое впечатление, что все остальные проблемы, которые мы сегодня испытываем уже много-много лет, вот они все решены. Вот все хорошо. И не хватает сегодня только одного. Вот как государство должно участвовать в этом процессе, и вообще откуда должны браться деньги, как они должны распределяться. И вот это вот для меня абсолютно ключевой момент непонимания. Потому что, на мой взгляд, чем сегодня необходимо заниматься, это выстраиванием полноценной модели кинематографа, вот которой не было до сих пор. Мы можем там делать отсылки назад, 86-й год, когда внедрялись новые хозяйственные механизмы и так далее, и когда были упущены из виду все необходимые звенья, цепочки, которая позволяет сделать систему кинематографа настоящей системой. Если и есть необходимость сегодня заниматься всем вместе, включая все власти, которые только к этому причастны, то необходимо заниматься выстраиванием всех звеньев этой цепочки, которые складываются до момента, когда нужно финансировать кино, финансировать его производство. Просто развивать систему кинопоказа, потому что сегодня она нулевая.
Послушаем, что говорил о планирующейся реформе Роман Борисевич. Именно его студия «Коктебель» сделала фильм «Как я провел этим летом», только что награжденный 3 серебряными медведями в Берлине.
Та система, которая была, независимо, хороша она или плохая, результат, который есть на сегодняшний день, ну, внушительный. За последние 10 лет кинематограф российский стал с колен, в общем-то, во весь рост. У нас абсолютно там вся палитра кинематографа представлена, от арта до коммерческого. Есть вполне серьезные фестивальные призы, есть очень серьезные кассовые результаты. Актеры заняты, режиссеры заняты. Мне кажется, индустрия в целом функционировала очень хорошо. Новый вариант, на мой взгляд, обрежет многие возможности для молодых как режиссеров, так и продюсеров прежде всего.
Теперь аутсайдеров может утешить обещание, что через 2 года будет произведена ротация. Хотя, возможно, они сумеют договориться со студиями-победителями, те примут их проекты, не претендуя на права.
Рассказывала Марина Тимашева. Многим режиссерам и продюсерам принцип распределения бюджетных средств кажется неверным. Режиссер Алексей Герман-младший обнародовал письмо, в котором утверждает, что под угрозой оказалось существование молодого российского кино. Сергей Члиянц, генеральный продюсер компании «Пигмалион Продакшнс», продюсировавший фильмы «Настройщик» и «Справка» Киры Муратовой, а также дилогию Петра Буслова о «Бумере», считает, что говорить нужно не о списке конкретных компаний, получающих доступ к бюджетным средствам, а о принципах финансирования кинопроцесса.
Весь этот отбор, так называемый, критерии, принципы и так далее, все это было подогнано под некое заранее принятое решение, что нас всех заставили играть в двухходовку. Какие-то люди, очень талантливые, психологически сработали правильно. Сначала они предложили абсолютно абсурдное решение, а потом сместили акценты, предложили всем участникам отрасли обсуждать не сам принцип распределения, а кто их получит, эти деньги. То есть сыграли на низменных чувствах. Люди увлеклись обсуждением, у кого больше. А надо было обсуждать, а правильно ли вообще таким вот образом реформировать государственную политику в сфере кинематографии.
В чем абсурдность этого подхода, на ваш взгляд?
Необходимость перемен назрела достаточно давно, и эта необходимость уже многократно обсуждалась. Но вот что совпало. Все, что ставит сейчас Министерство культуры в вину, на самом деле не является виной Министерства культуры, а является отчасти последовательно проводимой линией на разрушение самостоятельной отрасли кинематографии. Начиная с ликвидации Госкино. Это был первый удар. Поскольку я помню, что в то время, когда Госкино руководил Армен Медведев и Александр Голутва, там все было достаточно разумно. Не без ошибок, но достаточно разумно. А теперь главное. В разговоре вот откаты, взятки, коррупция. Да? Вот критики того, что было, они говорят, откаты, взятки и коррупция. Значит, это серьезно очень. Все это неправда, потому что Если там что-либо и было, так это был тотальный лоббизм. Вот что интересно. Людям, которые руководили Министерством культуры, бесконечно звонили чиновники всех рангов и разных мастей, включая криминальных авторитетов, генералов в погонах и прочих разных, значит, руководителей страны, которые вынуждали их принимать решения и раздавать деньги своим друзьям. Вот с этим и надо было разбираться. Вот с этим тотальным лоббизмом, потому что чрезвычайно слабое Министерство культуры. Очень слабое. К тому же кинематография оказалась фрагментом этого министерства, что, в общем, совершенно неверно.
Вашей компании приходилось привлекать государственные средства для организации своих проектов?
Безусловно, конечно. На эти государственные средства я всегда делал хорошие проекты, могу их назвать. У меня ни разу не было случая, чтобы я взял государственные деньги и потратил их на плохой фильм. При этом я никогда в жизни не получал 100% денег.
К лоббизму вам приходилось прибегать? Без этого нельзя работать?
К лоббизму мне прибегать не приходилось. Нет. Никто не намекал мне ни на какие взятки, ни на какие откаты. И я лоббировать не умею. Я не очень хороший политик, либо просто плохой политик. Я на головном глазу придумывал проект, шел к руководителям министерства, объяснял им свою позицию. Очень часто получал отказ. Последние 4 года я вообще не получал государственных денег ни на один свой проект. Хотя я туда, конечно же, приходил, и, конечно же, я пытался о чем-то договориться и объяснить, что у меня есть что показать. Но мне не удавалось получить деньги, потому что, на мой взгляд, система тендеров, так называемых госзакупок через тендеры, она-то все и разваляла. Но я просто утверждаю, что нынешняя система распределения не имеет ничего общего с программой развития кинематографии.
Вся эта история, со стороны глядя, выглядит на попытку определить какой-то круг избранных людей, которым будет позволено пользоваться государственными средствами.
Здесь нет ничего личного. Здесь нет ничего такого, чтобы кто-то кого-то не любил. Здесь просто есть бизнес, обыкновенный лоббизм. И просто-напросто, знаете, это не заговор. Просто сошлись воедино некие интересы, которые друг друга поддержали. На фоне абсолютно деморализованной ситуации тендерами, на фоне отсутствующего госфинансирования в 2009 году, естественно, что какая-то необходимость в реформах была для всех совершенно очевидна. Ваш покорный слуга 5 лет назад на гильдии продюсеров предложил некую модель, для которой меня засмеяли, когда я сказал, что деньги целесообразно было бы давать компаниям, которых можно было бы аттестовать как профессиональные компании. Потому как действительно мы наблюдали за тем, как достаточно часто бюджетные средства попадали в руки дилетантов и расходовались на очень серое кино, ни уму, ни сердцу, ни кошельку. И я предлагал ввести лицензирование продюсерской деятельности, либо аттестацию, либо аккредитацию, что хотите. Такие инструменты и такие институты в стране есть. Как, например, лицензия аудитора. Никогда в жизни я не имел в виду, что нужно взять бабло и распилить его между каким-то количеством участников рынка. Тем более таким вот образом, без обсуждения и без, в общем, маломальски объективных критериев. Потому что эти критерии, на мой взгляд, не объективны. Знаете, у нас отрасль устроена мутно и непрозрачно. И у нас достаточно часто фильмы, сделанные одними людьми, приписывают себе другие люди.
Сергей, вот передо мной лежит письмо Алексея Германа. Он утверждает, что молодое российское кино погибнет, а фактически вот эта новая система распределения средств приведет к появлению многомиллионных псевдопатриотических картин с признаками кинематографии. Это цитата. Вы наверняка читали это письмо. Вы согласны с Алексеем?
Я это письмо не читал. Я с Германом, как правило, согласен. Думаю, что он сгущает краски. И, конечно же, это несколько эмоциональная оценка. Люди, которые сейчас эти деньги получили, совершенно не идиоты. В кинематографе определенный опыт имеют, бесспорно. Я ведь оспариваю не список людей, не тот факт, что я там чего-то где-то не получил. Я оспариваю сам принцип. Это абсурд. Сначала формулируются некие цели, либо сначала какая-то констатация того, что мы имеем в отрасли. Этой констатации, на мой взгляд, сделано не было. Нет аналитики, никакой достоверной аналитики, нет. Никто не может точно сказать, как и почему и что происходит с американизацией нашего проката. Вроде как всем понятно. Особо умным, продвинутым, тем более понятно. И вслух это не названо. Дальше не были названы цели. А чего хотим добиться от госполитики в области кино и чего хотим по-настоящему добиться от изменения схемы госфинансирования?
О новой системе государственной поддержки кинематографии говорил продюсер Сергей Члиянц. Это время свободы. Мы подводим итоги среды 24 марта. В Москве со знакомительной поездкой побывали докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. Россия до сих пор находится под процедурой мониторинга, в ходе которой по сей регулярно готовят доклады о том, как Москва выполняет свои обязательства перед мировым сообществом. Российские власти столь же регулярно требуют этот мониторинг прекратить. С докладчиками по России общался мой коллега Данила Гриперович.
Новые докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России только начали процесс мониторинга.
мониторинга, но с самой Россией они знакомы отнюдь не поверхностно. Например, депутат швейцарского парламента Андреас Гросс еще в начале 2000-х возглавил спецкомитет по СЕ по Чечне. В интервью «Радио Свобода» Андреас Гросс говорит, в каких сферах российской жизни необходимо улучшить ситуацию. Наиболее меня беспокоящими и требующими развития являются несколько проблем общественно-политической жизни России. В их числе основные свободы, такие как свобода собраний, облегчение условий для создания политических партий, которая неизбежно вытекает из свободы собраний, а также свобода средств массовой информации. На телевидении плюрализм мнений должен быть проявлен более ярко и качественно. Критически настроенные в отношении власти радиостанции и газеты не должны быть запугиваемы, так же, как и рекламодатели, которые размещают рекламу в этих изданиях. После следующих выборов в парламенте должны появиться представители реальных оппозиционных партий, а не один или два человека из-за того, что партии их получили 5-6% голосов. Процесс демократизации нуждается в обществе, критически настроенном по отношению к власти, и, следовательно, в крепкой оппозиции, которая могла бы эту власть критиковать. Накануне Андреас Гросс и его коллега по ПАСЕ, член парламента Румынии Георгий Фрунда, встречались с председателем Госдумы Борисом Грызловым. Грызлов убеждал европейских парламентариев, что протестные выступления российских граждан организованы на деньги из-за границы. А Россия не запрещает смертную казнь и не ратифицирует 6-й протокол к Евроконвенции по правам человека из-за проблемы терроризма. Георгий Фрунда говорит, что смертной казнью с терроризмом бороться бесполезно. Россия – единственная из всех стран-членов Совета Европы, не ратифицировавшая 6-й протокол к Европейской конвенции о правах человека. Я не могу понять, почему остаются хоть какие-то причины этого не сделать. Если страна уже ввела мораторий на смертную казнь, если Конституционный суд решил, что суды в России не могут выносить смертные приговоры, то почему политические партии, сидящие в Думе, не обладают политической волей, чтобы этот протокол ратифицировать? Я думаю, что мы, политики, тоже формируем подход общества к отдельным вопросам. Я знаю, что россияне в своем большинстве за сохранение смертной казни. Но если вы поедете в мою страну, Румынию, если вы спросите людей в большинстве стран Совета Европы, то они тоже хотели бы возвратить смертную казнь. Все это видится по-другому, конечно, если кто-то в твоей семье был убит или изнасилован. В этом случае вы потребуете смертной казни, но как юристы и как политики мы знаем, что смертная казнь не решает проблему нигде в мире. Между тем, многие российские эксперты говорят, что европейские организации реагируют на нарушение российской властью прав человека и сворачивание демократии слишком мягко, таким образом давая России понять, что никто с Москвой из-за этого по-серьезному ссориться не собирается. Так считает, в частности, эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Совет Европы, парламентская ассамблея, большинство в парламентской ассамблее должно потребовать от России соблюдения все документы, которые Россия подписала, вступив в Совет Европы, а также те документы, которые Россия, как преемница СССР, подписала, заключив Хельсинский акт. Ведь, по сути дела, российское руководство в последние годы игнорирует основные положения этих документов. И что же в ответ говорит Совет Европы? Они прекрасно молчат. Это свидетельствует о том, что, очевидно, им гораздо приятнее иметь дело с российской официальной властью. Им гораздо приятнее иметь относительный мир, относительное благодушие. И не только из-за нефти и газа. Некоторые члены Совета Европы, в принципе, уже сами себя обеспечивают. Видимо, они просто опасаются непредсказуемой реакции российских лидеров. Вдруг они станут стрелять из рогатки по европейским окнам.
Однако системный кризис, происходящий в России, по мнению Лилии Шевцовой, может привести к непредсказуемым изменениям, и Европе лучше пытаться влиять на внутрироссийские процессы, нежели полностью от этого устраниться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Чехия дала согласие на подписание в Праге российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Эту информацию подтвердила администрация президента США Барака Обамы, которая обращалась с соответствующей просьбой к чешским властям. Союз НАТО считает, что Россия может более активно участвовать в антитеррористической операции сил коалиции в Афганистане и в первую очередь в борьбе с наркоторговлей. Выступая в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО, представитель Союза Джеймс Апатурай заявил, что речь идет о подготовке большего числа специалистов по борьбе с наркотиками и поставке вертолетов для афганских правительственных сил. Мосгорсуд признал законным продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает Интерфакс, таким образом суд оставил в силе решение Хамовнического суда Москвы, который, в свою очередь, удовлетворил ходатайство обвинения. В Москве задержаны активисты Гринписа, которые провели акцию против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Сообщается, что в среду 5 участников акции блокировали вход в здание посольства Франции, которое осталось единственной страной, ввозящей в Россию ядерные отходы. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который должен обеспечить равенство в освещении средствами массовой информации деятельности политических партий, представленных в федеральном и региональных парламентах. Поправки к закону о политических партиях были внесены на рассмотрение в Думу президентом Дмитрием Медведевым. Мировой судья Тверского района не смог рассмотреть административное дело в отношении одного из организаторов акции протеста под названием «День гнева» координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 24 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Пятая годовщина Тюльпановой революции дает Киргизии мало поводов для празднования. Почему в республике не ликвидирована семейно-клановая система управления? В Италии накануне местных выборов остро спорят о свободе печати. Ученые выяснили, как со временем менялось представление о Тайной вечере. Что именно вкушали Христос и его ученики? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Киргизии сегодня отметили пятую годовщину так называемой «Тюльпановой революции». В марте 2005 года в результате массовых выступлений оппозиции президент Аскар Акаев сложил полномочия. На пост главы государства был избран Курманбек Бакиев. За время его пребывания у власти ситуация в республике не сильно изменилась. А сейчас говорят о том, что правительство и другие власти страны увеличивают давление на оппозицию. О ситуации в Киргизии моя коллега Малика Рахманова.
Инициатором Курултая согласия стал сам президент Киргизии Курманбек Бакиев. По его словам, политическая ситуация в Киргизии требует непрерывного диалога власти и общества. «Нам необходимо совместно переосмыслить формы и методы управления государством», заявил президент на открытии Курултая.
«Сегодня в мире активно обсуждаются недостатки принятой в прошлом веке модели демократии, которая основана на выборах и правах человека. К сожалению, нет уверенности в том, что сегодня подобные модели подходят всем странам и народам».
Бакиев подчеркнул, что в киргизском обществе, основанном на общинной жизни и ответственности, не просто прижиться западной системе прав человека. Он предложил ввести в стране совещательную демократию, которая, по его словам, больше подходит к нынешним реалиям Киргизии. «Такая модель демократии уходит корнями в традиции народа», — сказал он. Курултая проводится ежегодно, однако нынешний съезд проходит на фоне возрастающего социального недовольства и активизации оппонентов власти. Наблюдатели отмечают, что люди в Киргизии недовольны политикой президента, а в частности, привлечением близких родственников Бакиева к высокопоставленным должностям. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев возглавляет Центральное агентство по развитию инвестициям и инновациям. Это учреждение управляет практически всеми финансовыми средствами, поступающими в республику в виде иностранных грантов и кредитов. Аналитики неоднократно говорили о том, что киргизский лидер готовит своего сына в качестве преемника. На прошлой неделе Первомайский районный суд Бишкека запретил издание и распространение двух газет «Ачик Саясат» и «Назар». Эти газеты опубликовали статью «Преступление Бакиева и его семьи», автором которой является политический эмигрант Равшан Джейнбеков. Он обвиняет Бакиева в государственном перевороте, клятвоотступничестве, преступлениях против киргизского народа, многоженстве и кумовстве. Говорит главный редактор газеты «Ачик Саясат» и генеральный директор газеты «Назар», отец журналиста Бабырбек Джейнбеков.
При вступлении в должность президентом Кыргызской республики он обещал народу, что не будет привлекать своих близких к государственным должностям. Однако сегодня все ключевые посты Кыргызстана заняты его вот близкими родственниками, его сыновьями. Вот именно из-за этой статьи и из-за того, что мы не соглашаемся работать с бакиевской властью, они хотят сегодня закрыть наши газеты.
Это не первый случай ограничения деятельности средств массовой информации в Киргизии. Ранее был заблокирован доступ к нескольким центральноазиатским и российским информационным сайтам. Приостановлена деятельность нескольких радиостанций, ретранслирующих программы киргизской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Всего несколько лет назад наблюдатели называли киргизские средства массовой информации самыми открытыми и либеральными в Центральной Азии. По данным американской неправительственной организации Freedom House, ситуация со свободой слова в стране ухудшается. На журналистов оказывают давление, привлекают к уголовной ответственности. Есть случаи жестокого избиения и даже смерти. Как считает руководитель группы оценки рисков, алматинский политолог Дасым Сатпаев, система государственного управления, выстроенная Гурмамбеком Бакиевым, не работает.
Я думаю, что стало хуже. То есть, пока Акаев, он еще пытался играть на публику с международным сообществом. Он, кстати, в определенной степени смог создать вот этот имидж островка демократии. Надо отметить то, что действительно были серьезные успехи при Акаеве, в частности, довольно активное развитие гражданского сектора, неправительственных организаций, интернет-сообщества. Там намного раньше появились, скажем так, свободные интернет-сайты, которые в Казахстане и в Узбекистане только-только вставали на ноги. Вот поэтому я думаю, что, конечно, при Бакиеве стала более жесткая система существовать. Политическая модель Курманбека Бакиева, она ничем не отличается от того, что было уже давно выстроено в Казахстане, Таджикистане и в Узбекистане, например. То, что Курманбек Бакиев с момента прихода к власти через какой-то определенный, довольно короткий промежуток времени, по сути, стал копировать ту политическую систему, которая, например, существует в Казахстане, я могу привести конкретные примеры. То есть активное привлечение своих родственников, которым сейчас как бы в определенной степени больше доверяет. Во-вторых, это создание управляемого парламента, что давно уже есть в других странах Центральной Азии. В-третьих, это создание своей пропрезидентской партии, партии Акжол. Естественно, активное зажимание оппозиционных сил по всем направлениям. То есть, с одной стороны, это арест там оппозиционных деятелей по коррупционным обвинениям, с другой стороны, там давление на оппозиционные СМИ. В-третьем, это попытка подкупа определенных оппозиционных деятелей, то есть, чтобы расколоть оппозицию. С точки зрения перспективы, эта система, она не работоспособна.
Международные правозащитные организации выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Киргизии. Freedom House в своем заявлении призывает власти республики прекратить давление на независимую прессу. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев полагает, что во время его пребывания у власти республика добилась больших успехов, а тюльпановая революция – это результат путча и вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела его страны. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Сейчас Аскар Акаев вернулся к научной деятельности, о своем пребывании на посту президента вспоминает с гордостью и некоторой ностальгией.
Кыргызстан рассматривали в международной общественности как симпатичное государство, с которым можно торговать, с которым можно иметь дипломатические, с которым можно иметь культурные и прочие связи. Я считаю, что в годы своего президентства я добился высокого авторитета Кыргызстана в мировом сообществе. А самое главное, мировое сообщество признало Кыргызстан островком демократии в Центральной Азии. А сегодня Кыргызстан, вот сейчас в мире рассматривают уже как несостоявшееся государство, которое готово развалиться, как государство, где процветает коррупция, где процветает криминалитет.
Тюльпановую революцию Акаев называет криминальным переворотом, спланированным при непосредственном участии Соединенных Штатов.
Ну, может быть, в Вашингтоне не ожидали, что лидеры кыргызской оппозиции трансформируют это в бандитский переворот. Ни одна из цветных революций не была в интересах народа. Сегодня нет демократии в Кыргызстане.
Это был бывший президент Киргизии Аскар Акаев. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко согласен с тем, что при Акаеве государственный режим в Киргизии был более демократичен, чем при нынешнем президенте Курманбеке Бакиеве.
Я тут могу сам час говорить, какой там Акаев, так сказать, нехороший человек, но все-таки его вклад сам в создание вот той Киргизии, которая была накануне революции, очень велик. Там можно было говорить, там можно было выступать, там можно было критиковать. Политики-то не гибли в машинах, не вываливались сам журналисты из окон и так далее. Сам таким либеральным революционером был Акаев.
Вот как Алексей Малашенко оценивает предложенный Бакиевым путь дальнейшего государственного развития Киргизии.
Я бы сказал, что та демократия, которую провозгласил Бакиев, объявил, это очень напоминает суверенную демократию. Это то, как сказал один мой коллега, все это отличается так же, как электрический стул от простого стула. Поэтому я думаю, что речь в данном случае идет не о демократии, а о тех методах, с помощью которых Бакиев пытается сохранить свое влияние и влияние той группировки, которая вокруг него, и которая сейчас в Киргизии называется «Большая семья». А называть это можно как угодно. Как угодно, если мы будем более корректны и вернемся к политологической терминологии, то это, конечно, авторитарный режим, пусть не такой жесткий, как, допустим, в Туркменистане или в Узбекистане, но, тем не менее, тенденция такова, что если сравнивать период Акаева, когда Киргизия при всех ее минусах все-таки была тем, что было принято называть островком демократии, пусть даже постсоветской демократии, то сейчас, по-моему, вот этот островок, он постепенно опускается на дно авторитаризма.
Что же касается отрицания Бакиевым так называемого западного пути развития, то Алексей Малашенко отмечает, каких-либо других моделей демократии просто нет.
И я думаю, что вот эта вся фразеология, она, ну, как бы имеет двойное дно. Когда говорится о том, что и их демократия неприменима к нашей, то все-таки упоминается слово «демократия». Это кивок вот туда, что, мол, вот, ребята, мы же все-таки демократы. А вот само слово «наша демократия», там, а суверенная, какая хотите, это уже вот сам реально то, что делается. То есть я бы сказал, что здесь само прилагательное, оно как бы в каком-то плане отрицает существительное. Но вот такая хитрая игра, она позволяет иметь неплохие отношения со всеми, в том числе с Соединенными Штатами.
Это был эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Андрей Шарогадский, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. В Италии накануне назначенных на последние числа марта региональных выборов Управление по надзору в сфере массовых коммуникаций приостановило выход в эфир нескольких общественно-политических передач государственной телерадиокорпорации РАИ. Эксперты считают, что это решение принято под давлением правительства и лично премьер-министра Сильвио Берлускони, обвинивших некоторых журналистов в предвзятой политической позиции. Среди попавших под запрет программ популярное ток-шоу «Нулевой год», которое ведет журналист Микеле Санторо. Однако Санторо все-таки выйдет в эфир с ток-шоу «Рай на один вечер». Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В Италии 28-29 марта пройдут региональные выборы, и данное решение было мотивировано соблюдением закона о равных возможностях в ходе предвыборной кампании. Вот как прокомментировал это решение сам Микеле Санторо.
Впервые мы подходим к финишу избирательной кампании без информационных программ. Первую неделю после закрытия нашей программы не проводилось даже политических теледебатов, а во вторую неделю их рейтинги были чрезвычайно низкими. Сначала у нас отнимают возможность выбирать кандидатов, потом отбирают программы. Через некоторое время, возможно, нам пришлют на дом уже заполненные избирательные бюллетени.
Нет единого мнения по поводу того, оправдано ли было решение надзорной инстанции, поскольку сложно провести грань между информационными общественно-политическими программами, для которых в ходе избирательной кампании установлены определенные ограничения, и предвыборными политическими теледебатами. По мнению Санторо, решение надзорной инстанции незаконно.
Это решение незаконно. Незаконно. Потому что закон о равных условиях предусматривает различия между информационными программами и политическими теледебатами. Для информационных программ установлены всего лишь конкретные ограничения.
Решение о приостановлении выхода в эфир программы «Микеле Санторо. Нулевой год» вызвало бурную реакцию «Микеле Санторо».
Насилие, примененное для устранения этих программ с телевидения, не направлено против нас, телеведущих и главных действующих лиц, а направлено против общественности.
Национальная федерация итальянской прессы взяла под покровительство опального журналиста, который объявил о том, что его программа, невзирая на запреты, выйдет в эфир вечером 25 марта. С этой целью Микеле Санторо снял в городе Болонья многоцелевой спортивный зал «Паладоцца», рассчитанный на 5500 посадочных мест, и организовал мультимедийное вещание передачи в прямом эфире. Организационные расходы, включая переезд в Болонью всей редакции программы и технического персонала, составили 130 тысяч евро и были полностью покрыты за счет народной подписки. 50 тысяч телезрителей внесли по 2,5 евро в фонд телепередачи «Рай на один вечер». Прямую трансляцию из Болоньи будут вести телеканал «Элла Гора» «Карент ТВ», круглосуточный новостной телеканал Руперта Мёрдока «Скай ТГ-24 и ряд местных телеканалов. Однако подлинной сенсацией стало решение итальянского государственного новостного телеканала «Рай-Ньюс-24», входящего в государственную телерадиокорпорацию «Рай», вести трансляцию в прямом эфире из Болоньи, невзирая на решение Совета управляющих «Рай» о приостановлении выхода в эфир ток-шоу на период избирательной кампании. Директор «Рай-Ньюс-24» Корадино Минео мотивировал свое решение следующим образом.
В ходе этой избирательной кампании широко обсуждается информационная политика. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони лично создал дело Санторо. Не знаю, в курсе ли вы, что в ходе демонстрации члены партии «Народ свободы» несли лозунги «Санторо фашист» и «Санторо мафиоза». Очевидно, что ответ Санторо представляет интерес для журналистов. Мы будем следить за развитием событий, это наша обычная работа. Более того, Санторо борется за права государственного телевидения. И было бы действительно странно, если бы компания «Рай» проигнорировала мнение группы журналистов, выступающих в ее поддержку. Освещая это выступление, «Рай-Ньюс-24» не только заботится об укреплении своих позиций и соблюдает договор со своими телезрителями. Наш новостной канал переживает бурный рост популярности, но также полагает, что оказывает услугу государственному телевидению «Рай», гарантируя, что государственное телевидение дает полную информацию.
В эфире «Радио Свобода» выступал директор итальянского государственного круглосуточного новостного телеканала «Рай-Ньюс-24» Корадино Минео. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ученые из американского университета Корнелл и колледжа Уэнсли пришли к выводу, что порции еды на картинах, изображающих тайную вечерю с участием Иисуса Христа и его учеников, становятся все больше и больше. Изучив десятки художественных полотен, исследователи доказали, представление о тайной вечере менялось с веками, вместе с изменением общественных представлений о разумной достаточности пищи. Говорится автор исследований, декан факультета истории религии Вирджинского колледжа Уэнсли Крейг Венсинг.
Прежде чем я и мой брат, профессор Корнельского университета Брайан Венсинг, взялись за это исследование, я любил разглядывать знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и сравнивать эту работу с другими на ту же тему. Это любопытство вспыхнуло с новой силой после выхода книги, а затем фильма «Код да Винчи». Возник интерес к таким деталям, как еда. Что ели Иисус и апостолы в тот вечер? На одних картинах в блюдах на столе лежала рыба, на других — кусочки баранины. У Леонардо да Винчи — рыба и нарезанный апельсин. Я поделился своими наблюдениями с братом, и уже вместе мы стали сравнивать размеры блюд и порции на них в картинах разных мастеров. Взяв за основу размеры головы, изображенного на картине Иисуса Христа, а эти размеры практически не менялись, мы обнаружили увеличение размеров блюд и, главное, порции. Думаю, причин для этого много. Теологическое, возможно, в том, что значение «Тайной вечери» чрезвычайно велико, и художники подсознательно преувеличивали детали, в частности, блюда. Психологическая и социальная причины в том, что еда всегда, особенно в мрачные и голодные периоды жизни людей, была символом благополучия. То, в какой исторический период создавалась картина, и отражено художником в размерах блюд и порций. В последние 20 20-30 лет психология многих людей изменилась. Большие порции стали символом не столько благополучия и достатка, сколько символом обжорства и ожирения. Возможно, современные художники начнут уменьшать порции на картинах, изображающих тайную вечерю. Во всяком случае, в экономически развитых странах, где продуктов питания достаточно, обилие еды на столе теперь не рассматривается как благо.
Говорил историк религии Крейг Венсинг. Как выглядел последний ужин Иисуса Христа со своими учениками? Что именно и почему они вкушали? В Библии об этом точно не говорится, но что вообще означает иудейская пасхальная трапеза? Об этом я беседую с историком и священником Яковом Кротовым.
Иудейский пасхальный пир, определяется его устав в Священном Писании Ветхого Завета, в Торе, поэтому он был достаточно неизменным и прозрачным. Обязательно главная часть – это барашек, агнец по-славянски. Пресный хлеб, именно пресный. То, что у православных дрожжевое тесто используется, это, конечно, недоразумение. Вино, в котором произносилась молитва благословения. Обязательная часть трапезы, это важно подчеркнуть, воспоминание об исходе, иначе это теряло смысл.
Были какие-то горькие травы и салат из миндаля, орехов, фика и всевозможных фруктов.
Здесь я не был бы так категоричен, потому что вот это обычаи, которые могли возникнуть позже. Приправы, им придавалось символическое значение, воспоминания о горечи жизни в плену египетском и так далее. Но, насколько я понимаю, этнологи, не будем говорить о религиозных каких-то историках и деятелях, которые просто озвучивают традицию, подходя к ней критически, насколько я знаю, этнологи здесь более осторожно.
Хлеб, очевидно, ломали руками и макивали в оливковое масло, или были ложки и вилки?
Нет, ложек и вилок решительно не было. Вилки появляются в 15 веке, ложки здесь даже как бы ни к чему. Макали в оливковое масло, может быть, в какую-то приправу, скорее всего. Евангелие нам говорит, что Спаситель обмакивал хлеб в соль. На столе была солонка.
Вино, видимо, разводили водой. Это было красное, белое вино, сухое, полусладкое. Видимо, сухих вин тогда не было еще.
Вино было красное, это можно сказать твердо, потому что в Палестине другого, кажется, не производилось. Но не соответствовало современным критериям сухости. И оно было достаточно горьким просто по природе. Вот попытка добиться сладости в вине, это делалось долго. Но вряд ли в Палестине были какие-то особенно изысканные вина. Но, судя по всему, евангельская трапеза, она происходила в доме богача. Вот этот Иоанн, любимый ученик, это ведь не евангелист Иоанн, как часто думают, и не автор апокалипсиса, скорее всего. Это кто-то из иерусалимских состоятельных, знатных, во всяком случае властных жителей, который предоставил свой дом для Христа и его учеников. Скорее всего, и вино было приличным. А разбавляли ли его, это, кстати, вопрос, потому что разбавляли обычно греки свое вино. И римляне считали это хорошим тоном, вино было специфическое. Вот. А как это было в Иудеи той эпохи, это трудно сказать, потому что у нас очень отрывочные данные.
Значит, получается, они могли плотно поужинать?
Это все-таки была не литургия в современном понимании, куда идут натощак, съедают буквально кусочек и глоток, и затем расходятся. Конечно, это была праздничная трапеза, а праздничная трапеза – это трапеза до отвала. Скорее всего, с соблюдением всякой меры, но, во всяком случае, это праздник изобилия, и это глубокий символический смысл, потому что свобода – это изобилие. Вот смысл пасхального пира. И смысл благодарности – это благодарность за изобилие, за землю обетованную, в которой все вот это есть, чего не было в Египте.
Вы согласны с выводами ученых, которые говорят о том, что поскольку представление о так называемой разумной достаточности с той поры сильно исказилось, то, в общем, по мере течения времени изображения тайной вечери становятся все более изобильными и изобильными? Или вы этого не приметили?
На русском языке лет 5 назад вышла книга Иеромонаха Бунге о иконе Троицы и ее развитии с иллюстрациями. Там прекрасно показано вот на картинах, на пальцах, как в течение 200-300 лет на иконах Троицы стол начинает заполняться предметами. И на иконах Тайной Вечери тоже. Это связано с процессом, который мы обычно увязываем с Возрождением, с Ренессансом, появлением личного самосознания, а личность, она нуждается в отдельной комнате, в отдельной тарелке, в вилке, в отдельной чаше. Но этот процесс иногда противопоставляет, собственно, духу христианства, но мне кажется, что он сам с этим духом крепко связан. Евангелие бросается в почву коллективистскую, народную, где человек всего лишь элемент структуры, но Евангелие, прорастая, пробуждает в человеке личное самосознание. И тогда человек начинает представлять себе и пасхальную трапезу совершенно не так, как это было в древности.
Нужно следовать нынешним представлениям о вот этой этике застолья или все-таки классическому библейскому отражению того, что тогда ели и пили?
Вы знаете, это зависит от цели художника. Икона сегодня уже превратилась просто в плакат. Никакого развития здесь не предполагается, поэтому все замерло на уровне в основном 17 века. То есть все-таки перед апостолами стоят приборы, но не более того. Другое дело, что если это художник, который хочет изобразить дух Тайной Вечери, вот здесь, возможно, варианты самые разные. И среди картин, скажем, последних 100 лет я бы выделил картину одного австралийского художника, русского, кстати, происхождения. Он изобразил Христа в кабаке внизу, а наверху вот в Сидне публичный дом. Попытка передать ощущение, что Бог пришел действительно не к праведникам, а к тем, кто нуждается в покаянии и изменении. Может быть, самое сильное, мне кажется, изображение Тайной Вечери – это изображение конца XVI века, где все взрывается, все кипит, огромные толпы народа. Это еще раз напоминает, Пасха – это не просто о спасении одного из народов от какого-то рабства, а все-таки Пасха, тем более христианская, это праздник свободы и обретения Бога, веры и себя только через свободу. А там, где свобода, никогда не бывает одиночества. Скажем, если говорить о русском православии, то действительно не быть одним, хотя бы на Пасху побыть с другими, потому что есть уединение, а есть одиночество. И Пасха выводит и из того, и из другого. Вот Великий пост, Страстная – это уединение. Но уединение – это как первая ступенька ракеты. Это все-таки не самоцель. Для того, чтобы стать больше личностью перед Богом, более независимым, более свободным от греха, а затем идти в свободу для Бога, а там всегда другие. Свобода без любви – это, ну, как бутылка от водки без водки.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, были священник Яков Кротов и историк Крейг Венсинг. Американские ученые проанализировали, как менялись представления о Тайной Вечере. Вот так и обстояли дела. В среду, 24 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Законопроект, который я подписываю, предусматривает...
Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд назвал абсолютно неприемлемым...
Правозащитники – опасная профессия. Для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущих...
В Милане открылось первое отделение экстрабанка.
На снимке, сделанном во время выпускной церемонии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».